Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем с вами беседы на Евангелие от Марка. Сегодня у нас 10-я беседа. В прошлый раз мы с вами закончили разбирать 3-ю главу Евангелия от Марка, и мы видели в этих главах первых, что постоянно нарастала враждебность по отношению к Иисусу Христу со стороны религиозных руководителей иудейского народа того времени. Вот сегодня мы начнем с вами с 4 главы. Мы знаем уже, что Иисус Христос, его действия вызывали подозрения, отвержение у тех, кто, собственно, был ответственным за жизнь, за веру ветхого иудейского народа, то есть отвержение у книжников, у фарисеев, у саддукеев. Более того, у своих родственников Иисус Христос тоже не нашел никакой поддержки. И история нам показала, что сам Господь, его Евангелие не смогли как-то повлиять на решающие институты, социальные, политические, общественные институты своего народа. Они не могли как-то что-то сдвинуть в Израиле. Но что же, несмотря на это, первым христианам и нам сегодня дает смелость и мужество, несмотря на вот эту земную неудачу Иисуса, несмотря на все это возлагать на Него и на Его Евангелие всю нашу надежду? И вот следующие главы как бы содержат, ну, пусть не полный, но первый ответ на эти вполне понятные размышления. Итак, 4 глава Евангелия от Марка, первые 9 стихов. Притча о сеятеле. 4 глава Марка, с 1 по 9 стих. Прочитаем. Читаю по синодальному переводу. Потом мы немножко с вами обсудим качество этого перевода, как всегда, но сначала в привычной интерпретации. «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: слушайте. Вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100. И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит». Итак, начинается новый этап деятельности Иисуса. Сначала он, как и все учителя его времени, как раввины, учил, ну, в обычных собраниях, в синагогах. А теперь он переносит свою проповедь под открытое небо. Много народу. Масса простых людей собирается слушать его. И Иисус учит с лодки. Очень любопытное выражение в начале. Смотрите, он сидел на море. Конечно, звучит несколько неуклюже, как это часто бывает у евангелиста Марка, но акцент здесь на глаголе «сидел». Вот нам, по-моему, уже встречался этот глагол, когда он подчеркнут «сидел» или «он сел». Все стояли, «он сел». Скажем, на горе, помните, Нагорная проповедь у Матфея? «Он сел». Этот глагол всегда подразумевает позу учителя. Такова была библейская и иудейская традиция. сидел. Этот глагол, если мы его произнесем по-гречески, он напомнит нам немедленно знакомое всем нам слово «кафедра». Вот «кафедра» именно от этого глагола происходит. То место, где сидит учитель. Новая форма проповеди требовала и новых методов. Теперь Иисус учит народ преимущественно притчами. Мы знаем, что в основном учение Иисуса Христа, его Евангелие, выражено в притчах. И вот здесь мы у евангелиста Марка встречаем первую, самую первую из многочисленных притч Иисуса Христа. Притчу о сеятеле. Если мы будем внимательно к содержанию этой притчи, то мы увидим, что здесь речь идет не о сеятеле, а речь идет о семени. Так что, скорее, это притча о семени, которое, естественно, сеет сеятель. Что такое притча? Притча – это иносказание, некое сравнение. В притче сравнивается что-то земное с чем-то небесным, чтобы небесная, божественная истина стала нам понятнее, более доступна в каких-то земных иллюстрациях. Вот Иисус Христос остался в истории как непревзойденный мастер притч. Его великое учение, учение христианства, здесь почти полностью излагается в форме метафор, образных речений, притч. Вы, наверное, заметили, что Иисус Христос никогда не развивает какие-то ученые-богословские положения, какую-то философскую аргументацию, не строит никаких теорем. Нет, это всегда простые рассказы, притчи. Почему? Во-первых, метод притч избирается для того, чтобы заинтересовать людей, побудить их к слушанию. Если им будет неинтересно, то они просто разойдутся, это понятно. Кроме того, когда Иисус учит притчами, то он прибегает к методу, прекрасно уже известному из истории библейского народа. Ведь в Священном Писании мы находим очень много притч. Затем, пользуясь методом притчи, Иисус Христос делает конкретными абстрактные идеи. Ведь очень немногие люди могут понять абстракции, абстрактные идеи. Большинство людей мыслит образами, картинами. Например, можно очень долго говорить о красоте, о прекрасном, но это не прибавит никому ни ума, незнание, но можно показать на что-то очень красивое, скажем, на красивого человека, и сказать: «Вот красивый человек». И тогда каждому станет ясно, что такое красивое, что такое красота. Вот Иисус был очень мудрым учителем. Он понимал, что от простых умов, простых людей бессмысленно ждать, чтобы они справились с какими-то абстрактными идеями. Поэтому он воплощает абстракции в конкретные истории. Кроме того, ведь притча, она побуждает всегда задуматься. Это же не просто иллюстрация. Всякая притча, будь то басня, например, все мы помним басни Крылова, все же они всегда взывают к нашему разуму, к нашему моральному чувству, да? Недаром и здесь Иисус Христос начинает свою притчу глаголом «слушайте». Слушайте, это призыв к вниманию, к сосредоточенности, и заканчивает он притчу тоже: имеющие уши слышат, да слышат. Такова притча. При этом не надо путать притчу и аллегорию. И то, и другое образные речения, но это совершенно разные жанры. Ведь вот в чем дело. Притча всегда предназначена не для чтения, а для слушания. Слушайте. Ведь притча – это изложение чего-то для аудитории, которая слушает, а рассказчик говорит. И притча произносилась не для того, чтобы ее долго потом читать, изучать на досуге с карандашом в руке, вот, а для того, чтобы немедленно произвести впечатление на слушателя и вызвать какую-то реакцию. То есть притча не сложна, а вот аллегория – это сложное образное изречение или рассказ. В аллегории каждое событие, каждая деталь, каждое действующее лицо имеют переносное символическое значение. Это как ребус, как загадка некоторая, где каждой детали что-то должно соответствовать. Поэтому аллегория требует всегда тщательного изучения, исследования, а притчи люди слышат только один раз. При анализе притчи мы никогда не должны искать в каждой детали притчи скрытое аллегорическое значение. В притче всегда заложена только одна основная идея. Вот она-то и должна дойти до слушателя. Ну, теперь маленькое примечание к нашему синодальному переводу. В общем и в целом он неплохой, но здесь есть, как и всегда, это бывает в переводе, некоторые неточности. Вот когда говорится о семени, которое по той или иной причине погибло, ну, иссушено солнцем, покровано птицами, да, то говорится о семени в единственном числе. А вот когда говорится о семени, которое принесло большой плод, то говорится во множественном числе, что в нашем синодальном переводе незаметно. Вот если перевести правильно. Одно упало при дороге и так далее, иное упало на каменистое место, иное упало в терне, а иные, множественное число, упали на добрую землю. Вот это надо иметь в виду. Ведь в чем дело? Дело в том, что согласно притче, семя, которое не приносит плод, это исключение, а не правило. Этого немного. А нормально семя Евангелия плодоносит. И плодоносит чудесно, там, да, 100 раз. Да? Для земледельцев Галилеи стократный урожай в те времена – это что-то абсолютно невообразимое, это чудо из чудес. Ну вот, Иисус требует от своих слушателей внимания именно к таким мелочам. Вот слушайте, кто имеет уши слышать, да слышит. С другой стороны, конечно, в свете дальнейшей интерпретации, которую мы увидим с вами еще, увидим, что семя – это слово Евангелия, это слово проповеди. Притча как бы придает миссионерам, проповедникам мужество, терпение. Проповедник должен быть реалистом, понимать, что не всегда его проповедь принесет ожидаемые плоды. Очень многие говорят, ну вот сколько я говорю ему, чтобы стал он, наконец, верующим человеком, сколько я ему проповедую и внушаю, а он все вот не идет в церковь. Да? Вот мы же часто слышим такие речения. Да? Ничего страшного. Вот притча нам говорит о том, что не всегда плоды приносятся, и далеко не всегда. Помните, апостол Павел говорит в одном месте, в первом послании к Коринфянам, «Для всех я сделался всем», то есть в проповеди, да, в миссии, «чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Вот он был реалистом и не отчаивался, что ему, может быть, одного из 100 удавалось спасти и привести к Евангелию. Теперь переходим к следующему отрывочку, небольшому, но очень и очень сложному и очень важному. Это 4 глава Евангелия от Марка, с 10 по 12 стих. Всего 3 стиха. Здесь говорится о смысле притч, притч вообще, о том, зачем притчи. Почитаем и удивимся немножко. Итак, Евангелие от Марка, 4 глава, с 10 по 12 стих. «Когда же остался без народа, Окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче. И сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Очень странный отрывок. Вообще ведь притчи по своей природе, как мы уже вот с вами говорили только что, они понятны, они рассчитаны именно на простой ум, они рассчитаны на всех. Но возникает вопрос, почему не все, к кому притчи обращаются, стали верующими людьми? Надо думать, что эта загадка стояла и перед учениками Иисуса Христа, и даже не столько перед ними, наверное, им это было понятнее, чем евангелисту Марку, который жил спустя, может быть, одно-полтора, то и два поколения после Иисуса Христа, точнее, не жил, а писал свое Евангелие. Да? Вот для евангелиста Марка, для его аудитории ранних христиан было непонятным, как так? Сам Господь Иисус Христос, они же уже все верующими были, уже, может быть, второе поколение, да? А для них уже Иисус Христос – это Бога-человек. И вот этот Бога-человек творил великие дела, там чудеса, говорил такие вещи замечательные. И вот иудеи, несмотря на все это, не поверили, они остались врагами его, они его предали на смерть, они кричали: «Распни». Вот это непонятно. Вот как это объяснить? Дело в том, что не сама притча о сеятеле, которая вот только что была нами разобрана, ни дальнейшая ее интерпретация, которую мы еще не разбирали, не дает разрешения этой загадке. А почему же не поверили? И вот попытку, пусть не совсем удачную, но нащупать хотя бы разрешение этой проблемы дает вот этот маленький отрывок, 4 глава с 10 по 12 стих. Здесь говорится об ожесточении сердец и о недостатке разумения некоторых слушателей, которые здесь названы «те внешние». Этот вот маленький отрывок, три стиха всего, всегда считался одним из самых-самых трудных мест во всех четырех Евангелиях. И в изучении Нового Завета, в истории изучения, он подвергся особенно пристальному вниманию. Этим маленьким трем стихам посвящена целая река, целое море литературы. Отрывок содержит в себе как формальные, так и содержательные трудности. Формально он как бы разрывает ткань повествования, отделяет притчу о сеятеле от ее дальнейшего толкования, как бы вторгается между притчей и толкованием, причем непонятно зачем вторгается. Что касается содержания высказывания Иисуса Христа, то тут непонятно следующее. Мы уже говорили, что притча по своей сути делает учение понятным. А здесь сказано, что притча призвана либо скрывать истинное учение, либо вообще непонятно по своей природе. Тем всем бывает в притчах. Вот вам дано знать, а им вот притча, чтобы они ничего не понимали, да? Что это такое? Вообще может показаться, что Иисус умышленно учил притчами, чтобы сознательно скрыть значение сказанного от простых людей. Ученикам дано знать тайны, а внешним все излагается в притчах, поэтому они ничего не понимают. И все это для того, чтобы они не обратились, и чтобы им не были прощены грехи. Это все звучит странно, воистину странно. И вот с этим текстом надо разобраться. Прежде всего, следует обратить внимание на некоторые проблемы текста как такового и его перевода. Опять мы упираемся в перевод. Вот если переводить буквально с критического греческого текста Евангелия, то следует читать так. «Когда же остался наедине, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче и сказал им, «Вам дана тайна Царствия Божия, а тем внешним все становится притчами, чтобы они, смотря, смотрели и не видели, и, слушая, слушали и не понимали, чтобы не обратились и не было прощено им». Здесь друг другу противопоставлены тайна и притчи. Вообще, что такое притчи в контексте Библии? Притчи в основе вообще вот понятия притча в Библии лежит еврейское слово «машал», которое подразумевает не просто образную речь, но некоторую загадку. То есть такую образную речь, которую надо приложить все-таки как ребус маленький, надо приложить какой-то разум, чтобы уловить содержание, разгадать. И вот в то время как одним вам открывается тайна, а другим тем внешним все становится машал, то есть загадочным. Все становится загадочным. Вот это отражает особый взгляд евангелиста Марка на притчи как способ учительства. Надо сказать, для нас несколько странный, конечно, взгляд. Вспомним. Первые слова Иисуса Христа были такими. «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие». Но тогда он не имел в виду говорить какую-то тайну. Наоборот, он желал возвестить всему народу, что к народу пришло Царствие Божие. Поэтому и в дальнейшем он неустанно говорит о Царствии Божьем. И в этой притче, кстати, тоже. Но, конечно, со временем христиане убедились в том, что присутствие Царствия, вот приблизилось, а вот Царствие уже здесь, да, говорит Иисус, да где же? Для многих современников отнюдь не так уж и было очевидно это. А почему? Может быть, они не видели этого Царствия? А может быть, не хотели видеть? Вот чтобы найти ответ на эти жгучие вопросы, многие христиане обращались к тексту пророка Исаии. А ведь мы плохо знаем Ветхий Завет. И если бы не ссылочки в наших текстах напечатанных, да, мы бы и часто и не угадали, что здесь в этих трех стихах, нами прочитанных, есть цитаты из пророка Исаии. А вот христиане древние хорошо знали и пророка Исаию, читали его, и читали-то уже новыми глазами, христианскими, в свете их нового жизненного опыта. Вот у Исаии так. Он видит Бога, окруженного серафимами, и после этого сообщает нам следующее. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете. И очами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И сказал я, «Надолго ли, Господи?» Он сказал, «Доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет». И вот подумаем, что приходило в голову ранним христианам, когда они слушали или читали слова Исаии? Ну, во-первых, если Божия весть, которая провозглашается Божьими вестниками, не всегда может быть понята, потому что Бог сам может вызвать их непонимание, то мы, ученики, которые понимают, не имеем права приписывать самим себе, своим собственным способностям наше понимание. Мы понимаем не потому, что мы такие хорошие и умные, а потому что нам дано. Кем дано? Да Богом дано. Вам дано знать тайны Царствия Божия. Вот это первое, что слышали ученики, окружившие Иисуса и спросившие Его о смысле притчи. Они слышали, что они избранники, ибо Богом нам дано знать тайны Царствия Божия. А как же прочие? А мы с трудом, с сомнениями слышим слова Евангелия. Тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат, не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. Но это в нашем переводе, да? А если мы не будем уже осторожничать и смягчать жестокий смысл слов Иисуса, то ведь звучит-то так. Тем внешним все бывает в притчах, чтобы они смотря смотрели и не видели, чтобы слушая слушали и не понимали, чтобы не обратились и чтобы не было прощено им. Как совместить эти слова с вестью Иисуса Христа о Божьей любви, о всепрощении? Вот. А теперь еще раз взглянем на текст Исаии. Вот первое, что мы услышали, это призыв к нашей скромности. А второе. Мы видим, что закоснелость народа не означает его вечного проклятия, но имеет целью его земную катастрофу, земной урок, провал его земных надежды планов. Сказал я, надолго ли, Господи? Он сказал, доколе не опустеют города и так далее. Да? Ну вот, если мы еще раз взглянем в Священное Писание того времени, времени Иисуса Христа, в Его Священное, ведь у Иисуса Христа не было Священного Писания Нового Завета, какое перед нами сейчас лежит. У Него был Ветхий Завет. Это было Его Священное Писание, а наш Ветхий Завет, да? То там мы увидим у пророка Осии замечательную молитву покаяния Израиля и ответ на это покаяние Бога. «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, Он и исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны. Он оживит нас через два дня, в третий день восставит нас» и так далее. Вот на это Бог отвечает. «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Любовь ваша, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая. Посему я поражаю через пророков и бью их словами уст моих». Иначе говоря, когда люди попадают в беду, они обязательно вспоминают о Боге. Однако после того, как Бог услышит их молитвы, когда избавит их от беды, они скоро забывают о Боге. Воистину, любовь людей к Богу, как утренний туман. И по этому поводу хороший пример приводит пророк Иеремия. Вот там сказано следующее. «Под нажимом вавилонского войска, которое осадило Иерусалим, городские власти решились на жертву, на такой вот торжественный акт покаяния, освобождения еврейских рабов». Ну, там у них были свои рабы, да? Вот если они освободят рабов, может быть, Бог смилостивится над ними и от них отступит грозный суд. Они освободили рабов. И действительно, вавилонское войско отступило. А что произошло дальше? Как отреагировали власти Иерусалима на это? Вот Иеремия пишет в 34 главе. «После того, раздумавши, стали брать назад рабов и рабынь, которых отпустили на волю, и принудили их быть рабами и рабынями. И было слово Господне к Иеремии от Господа. Так говорит Господь, Бог Израилев. «Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли египетской, из дома рабства, и сказал: в конце седьмого года отпускайте каждый брата своего еврея, который продал себя тебе, пусть он работает тебе 6 лет, а потом отпусти его от себя на волю. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего. А вы ныне обратились и поступили справедливо перед очами моими, объявив каждый свободу ближнему своему. Но потом раздумали и обесславили имя мое, и возвратили к себе каждый раба своего и каждый рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями. Посему так, говорит Господь, вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему. Зато вот я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли, и отдам их в руки врагов их и в руки войска царя Вавилонского». Ну и так далее, и так далее. Вот люди готовы признать свои прошлые ошибки только тогда, когда эти ошибки прошлого отражаются на них самих. Поэтому и суд Божий может быть по необходимости целительным. Целительным может быть не только прощение, которым люди охотно злоупотребляют, но и суд, и наказание. Вот, конечно, когда мы слышим: «Вам дано знать тайное царствие, а тем внешним все бывает в притчах», то основной тон здесь лежит, конечно, не на внешних, а на обетовании ученикам: «Вам дано». Мы одаренные, нам дано, подарено на этом ударение. К нам пришло Царствие Божие. Вот поначалу хотя бы это услышим. Ну а что дальше? Вообще говоря, вот это высказывание в Евангелии от Марка подвергалось тщательному изучению многих современных библеистов. Ну, я говорил уже, что вокруг этих стихов выросла целая библиотека. Даже краткий обзор исследований по этому поводу здесь невозможно в нашей беседе дать. Но стоит сказать об общем результате. Вот результат таков. В ходе долгой устной проповеди, вернее, передачи, устная передача проповеди Иисуса Христа, неизбежно его слова подвергались каким-то влияниям, которые несколько изменяли слова Иисуса. Ну, это естественно, мы-то уже знаем, вот читаем по-русски, а слова-то были произнесены по-арамейски 2000 лет тому назад, и до нас они в арамейском оригинале и не сохранились вообще. Мы уже знаем их только в переводе на греческий. А до этого перевода, наверное, еще сколько времени прошло, и этот перевод подвергался многократным редакциям в устной передаче, знаете, испорченный телефон, всякое бывает. Так что вполне возможно, то есть не только возможно, а так оно и есть, что слова Иисуса Христа подвергались каким-то влияниям. Не по сути, но по форме хотя бы. И уж вполне понятно, что многие слова Иисуса не воспринимались в дальнейшем в их оригинальном значении и смысле. А почему? Да потому что изменялась историческая, национальная, географическая ситуация. То, что понятно жителям Галилеи, далеко не понятно жителям города Рима, скажем. Да? Ну, вспомните, евангелисту Марку приходится объяснять, зачем это евреи моют руки перед едой. Зачем это? Да римлян никогда в голову даже не приходило. А еврею, конечно, неумытыми руками что-то есть, это немыслимо. И приходится в Евангелии объяснять. Вот ситуация изменяется, многое изменяется, притчи становятся непонятными, слова непонятными, законодательные изречения непонятными становятся. И вот чтобы воспринятые из предания притчи могли хоть что-то говорить, хоть что-то значить для новых слушателей, они иногда приспосабливались к новой цели, к новой ситуации. А ситуация евангелиста Марка была такова, что Церковь Христова уже фактически полностью отделилась от синагоги. При апостоле Павле, как вы помните, в его посланиях этого еще не было. Павел идет в синагогу проповедовать. Он не считает, что христианство – это что-то отличное от иудейства. Нет, но это истинное иудейство. Но теперь, в конце 60-х годов, когда написано было Евангелие от Марка, ситуация иная. Синагога уже... Но если еще не объявила официального проклятия анафемы на христианство, но этот срок уже близится. И христианам приходилось объяснять себе, почему народ Израиля остался вне Христа, вне веры, почему иудеи остались внешними. Эта проблема чрезвычайно волновала апостола Павла. Помните, в послании к римлянам целых 3 главы посвящено этому вопросу. И вот наши слова из Евангелия от Марка, 4 глава с 10 по 12 стих, пытаются ответить именно на этот мучительный вопрос о неверии иудеев. Вот, с одной стороны, ученики Иисуса, а с другой стороны, те внешние. Что такое внешние? В иудействе внешние – это те, кто не принадлежит к синагоге. А у Марка внешние – это не просто неверующие его времени. Ведь это Евангелие об Иисусе Христе. И для Марка внешние – это те, кто отказались принимать Евангелие при земной жизни Иисуса Христа, то есть иудеи, вот эти книжники, фарисеи, да и масса народа, которая следовала за книжниками-фарисеями. Почему они не принимали тайну царствия? А что такое тайна царствия? Вам дано знать вам дана тайна, если мы будем правильно переводить. Вам не дано знать тайну, как в нашем переводе. Вам дана тайна царствия. А что такое тайна? Что это дано? А тайна царствия – это тайна самого Иисуса Христа. Вот когда можно было познать это царствие и признать его? Только тогда, когда люди познавали, что говорил и делал, главное, делал Иисус Христос, и признавали в нем присутствие воли Божьей, Царствия Божия. И если люди не видели в действиях Иисуса Христа, в его словах этого царствия, то они и оставались внешними. Но вот это понимание, ведь очень трудное дело. Ну, вспомните, само поведение Иисуса Христа для многих выглядело вызывающим и соблазнительным. Ну, как так? Вот не моют руки перед едой. Ну, как так? Вот сидит с какими-то там мытарями за одним столом. Ну, как так? Вот не побивает камнями грешницу. Ну, как все это понять? Это же ужасно, это же соблазнительно. Далеко не всем было понятно, что именно в этом заключается воля Божия, выраженная в действиях Иисуса Христа. И чтобы понять это, надо было, во-первых, иметь незагрубелое сердце, и, во-вторых, получить это знание от Бога. Вот вам дано, а другим не дано. Почему? Ну, конечно, это тайна Божия. Но в общем и в целом понятно, что по очерствелости сердец. Вот, наверное, именно Об этом и говорят и слова пророка Исаии такие угрожающие, да, о том, что загрубело сердце Израиля. Об этом же, наверное, говорится и то, что написано в Евангелии от Марка. С точки зрения евангелиста, под историей Израиля как бы проведена черта. Все, все. Христианство уже отделилось от той ветхой религии. Она осталась внешней. Вот это здесь очень важно понять. Черта под историей проведена. Не потому, что Бог так не захотел, чтобы Израиль поверил, а потому что Израиль по собственной вине, по своей зачерствелости лишил себя вот этого понимания и прощения. На место Израиля теперь выступила церковь Иисуса Христа, и ядро этой церкви – 12, которые вот собираются вокруг Иисуса. Надо сказать, что вот эти грозные высказывания стихов 11, 12, 4 главы, конечно, выходят за рамки толкования притчи о сеятеле. Не об этом речь уже, не об этой притче. Это высказывание призывает помнить о праведных решениях суда Божия. Итак, современная наука о Библии склонна утверждать, что стихи 11 и 12 в тексте предания появились благодаря изменившейся ситуации в церкви, благодаря размышлениям ранней церкви над неверием Израиля и благодаря внимательному изучению пророков Исаии, Осии и Иеремии. Так было во времена евангелиста Марка. Но современному читателю, который не знаком с тонкостями библейской современной критической науки, все-таки довольно трудно приходится с этим отрывком о смысле притч. И, подводя итог всему сказанному, можно утверждать, что одни притчи, как бы понятны и просты они ни были, даже если они произнесены самим Иисусом Христом, не в состоянии всех людей привести к вере. Притча – это только начало, только призыв к вере, равно как и все Евангелие. Ничто, никакие слова, пусть то даже слова самого Господа Бога, не могут принудить к вере. Вера – это благодатный дар. В ней мы соприкасаемся с тайной божественного промысла, с одной стороны, и с человеческой свободой, с другой стороны. И нам остается только благодарить Бога за то, что нам дано знать тайны Царствия. Нам остается благодарить Бога за то, что мы не внешние. Вот на этой ноте благодарности и закончим сегодняшнюю нашу довольно сложную беседу. Но она касалась действительно сложных стихов, а именно 4 главы Евангелия от Марка с 10 по 12 стих. В следующий раз мы с вами продолжим наш разбор этой притчи и следующих притч 4 главы. Сейчас же я прощаюсь с вами и желаю вам всем Божие благословение. До свидания.